дома Борька добрался без приключений. Только на выезде с кольца его остановил гаишник, проверил документы, аптечку, огнетушитель и, грустно вздохнув, отпустил. Шарик лежал возле своей будки и увлеченно грыз здоровенный масол, когда Борька подошел к нему и спросил: «Слушай, а с чего ты решил, что я следующий?»
«Интуиция», — коротко ответил Шарик, недовольный, что его оторвали от любимого занятия. «Я слишком долго живу на этом свете. Знаешь, сколько свиней я проводил в последний путь?»
«И что же мне теперь делать?» — растерянно проговорил Борька.
«Не знаю. Хотя, если честно, то я бы на твоем месте сбежал. Ведь тебя же не держат на цепи, как меня».
«Ну как? Забор высокий, калитка заперта.
Можно сделать подкоп. Вон у тебя какое рыло, только землю копать. Я знаю, на заднем дворе очень удобное место. Там кусты растут около самого забора. Копай, сколько влезет, никто и не заметит. Идем, я тебе покажу».
Место и в самом деле оказалось расположено довольно удачно. Со стороны дома его прикрывали кусты смородины, да и с дороги трудно было что-либо разглядеть.
«Ну давай, копай», — сказал Шарик.
Борька нерешительно ковырнул землю копытом.
«Нет, ты не так. Ты рылом давай».
Часа через три изнурительного труда подкоп был практически готов, и пришло время его испытывать. И тут Борька, к своему удивлению, понял. Он понятия не имеет, что будет делать, когда покинет свинарник.
«Слушай, Шарик, а куда мне идти?» – спросил он. «И что я буду есть? Здесь меня, по крайней мере, кормят два раза в день».
«Здесь тебя кормят на убой. Нет, ты меня просто поражаешь. Тебя самого собираются сожрать, а ты спрашиваешь, что ты будешь есть. Найдешь что-нибудь. Пойдешь в лес, говорят, там всегда можно чем-то поживиться. Ягоды, грибы, корешки, желуди, наконец. Ты же свинья, ты можешь есть все, что угодно. Ну, что ты стоишь? Лезь давай, пока Степан тебя не хватился».
Борька сунул в подкоп голову, затем начал протискивать тело и вдруг понял, что он застрял.
«Ну, что ты остановился?» – спросил Шарик. «Лезь дальше».
«Не могу»,
– ответил Борька. «Ты что, застрял?»
«Наверное».
«Тогда давай назад».
«Назад тоже не получается. Я пробовал».
«Все из-за того, что ты слишком много ешь», – с упреком сказал Шарик. «Я же тебя предупреждал, что обжорство до добра не доведет. Если Степан тебя здесь застукает, он тебя сразу отправит на мясокомбинат».
Борьке сделалось страшно. Он забил копытами, пытаясь выбраться из лаза, и проснулся. За окном брезжил хмурый осенний рассвет, часы показывали 8, пора было вставать и собираться на работу. «Сегодня поеду на метро», — подумал он, заваривая себе чай прямо в кружку. В метро было очень шумно и полно людей. Лужин уже давно не пользовался общественным транспортом, и когда подошел поезд, немного сплоховал. Непроизвольно пропустил вперед толстую бабку с сумкой-тележкой. В результате двери вагона захлопнулись перед самым его носом. Но зато теперь он оказался в первом ряду, и уже в следующий поезд точно должен был попасть. Он глянул под ноги, и его оптимизм мгновенно улетучился. Он стоял на самом краю платформы, буквально в 20 сантиметрах от кромки. Стоило кому-нибудь сзади нечаянно толкнуть его или даже просто надавить чуть-чуть сильнее, и он полетит туда, на рельсы, а там 500 вольт, и поезд уже вот-вот должен подойти. Борька почувствовал, как все тело его покрывается холодным потом. Он попытался хотя бы немного отодвинуться от края, но безуспешно. Пассажиры за его спиной стояли насмерть. Наконец, поезд с жутким грохотом подкатил к платформе, и тут произошло что-то странное. Послышались крики, визг, толпа отхлынула от платформы, и в образовавшейся проплешине Лужин увидел мужчину, лежащего на мраморном полу ничком. Голова его была повернута на бок, и возле нее уже начала образовываться маленькая красная лужица. «Слишком близко к краю стоял», — услышал Борька у себя за спиной сочувственный женский голос. «Вот его и зацепило зеркалом заднего вида. Да так нехорошо, прямо по виску». Откуда-то появились носилки, и санитары принялись осторожно перемещать на них неподвижное тело. Лужину сделалось дурно,
Он с трудом протиснулся сквозь толпу и бросился бегом к выходу из метро.
«Что случилось?» — спросила жена, открывая дверь. «Забыл что-нибудь?»
«Да нет, просто вдруг что-то нехорошо стало», — ответил Борька, неопределенно махнув рукой. «Ничего страшного».
«Может, врача вызвать?» — предложила жена.
«Нет, не надо. Ты лучше моему шефу позвони. Скажи, что я заболел и сегодня не приду. Я пока на диване полежу, и все пройдет».
Изображать больного лежа на диване было скучно, и Борька включил телевизор. В свою очередь, РИА Новости, ссылаясь на представителя Управления информации и общественных связей ГУВД Москвы, сообщают, что около 7 часов 20 минут на рельсы на станции Курская кольцевой линии упал мужчина. Красивая дикторша в строгом костюме переложила страницу. Спасти упавшего не удалось. Для извлечения тела погибшего движение поездов прерывалось на 27 минут. Причины происшествия выясняются. К 8:30 движение поездов по кольцевой линии в обоих направлениях удалось восстановить.
Лужин почувствовал, что глаза у него заволакивает тугая белая пелена. Он выключил телевизор, повернулся на бок и как-то на удивление быстро провалился в липкий, тягучий сон.
Он все еще продолжал барахтаться в черной ледяной воде. И что самое ужасное, со всех сторон его окружал туман, и было совершенно непонятно, куда плыть. А силы, казалось, уже начали покидать его. «Помогите!» — крикнул он и увидел, как из тумана навстречу ему выдвигается весло. Борька вцепился в него мертвой хваткой, и какая-то неведомая, но явно нечеловеческая сила втащила его в лодку.
«Спасибо!» — поблагодарил он своего спасителя. «Только я вас очень прошу, давайте повернем лодку. Я не хочу на мясокомбинат».
«Поздно», — ответил перевозчик. «Мы уже прибыли».
Борька поднял голову и увидел медленно выплывающие из тумана железные ворота, над которыми белой масляной краской было написано «Бойня номер 6».
«Стойте! Я не хочу на бойню!» — закричал Борька. «Мне еще рано! Я и не жил совсем!»
Но человек в плаще словно не слышал его и продолжал молча орудовать веслом. Ворота открылись, и лодка медленно двинулась по направлению к ним.